«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
Уважаемые наши слушатели и зрители, странновато сегодня выглядят ведущие программы «Картина недели». Дело в том, что вся страна который день обсуждает драку, которая произошла в прямом эфире радио «Комсомольская правда» между Сванидзе и Шевченко. И честно сказать, мне сегодня очень страшно, потому что, ну, например, мой соведущий Сергей Тен занимался рукопашным боем. Наш соведущий Евгений Тарунов занимался самбо. И если все эти люди следуют трендам, мне страшно представить, что сейчас будет в этой студии. Поэтому мы вот с Сергеем Юрьевичем решили, что если будет драка, то она должна быть честной по всем правилам, ну, в нашем случае сейчас бокса. Про углам вам выбирать угол, красный или синий?
Я уверен, Наташа, что драки у нас не будет, что мы достаточно цивилизованные люди и все споры можем решать аргументами. Поэтому давайте, может быть, присядем и начнем разговаривать.
Ребят, расходимся, начинаем.
Наташ, можно пока ты собираешься, так сказать, с мыслями?
Сергей Юрьевич, смотрите, у нас какой миролюбивый человек.
С перчаткой,
да?
Собирается с перчаткой.
С перчаткой и мыслями. Ну, я просто процитирую, ну, шутка, ну, вот отличная, не моя, к сожалению, по поводу этого события на радиостанции «Комсомольская правда». Подрались Карлович с Леонардовичем из-за Виссарионовича.
Ну, очень хорошо сказано. Ну, итак, 91.5 FM в Иркутске.
Вопрос о дружбе народов.
91.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Там идет видеотрансляция. Мы в эфире телекомпании «Аисты», мы в эфире телекомпании TVC. Уважаемые наши зрители, не уходите от экрана, потому что, ну, по правилам драматургии, если на стене висит ружье, оно должно рано или поздно выстрелить. Программа у нас длится 2 часа. Я напоминаю, сегодня у нас единоборцы в студии, и коли уж у нас лежат боксерские перчатки, то, может быть, они сегодня пригодятся. Хотя Сергей Тен считает, что лучшая драка – это драка, которая не состоялась. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события 7 уходящих дней. И сегодня, я надеюсь, все-таки в спарринге не сойдутся доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
Добрый день.
Патриарх программы.
Кайназович.
Кайназович. Публицисты. Слушайте, он ругался, когда мы его так представляли.
А понравилось это сразу.
Да, я посмотрел геологическое время. Да. Кайназович, это все-таки неплохо, это опыт.
Ты же знаешь, что панков тоже называли панками, чтобы их оскорбить. А потом им понравилось, и они сами себя стали так называть.
Да ну и ладно. Вот. Я прошу соведущих себе пометить не Станислав Иосифович сегодня, а патриарх Кайназович. Давайте будем делать приятно профессору. Приятно я делаю всякий раз в программе постоянному нашему соведущему, потому что он запретил называть его блогером. Сейчас говорит, блогеров как собак нерезанных. Я ему делаю приятно и называю его публицистом. Политолог и публицист Сергей Шмидт.
Здравствуйте. Тяжелая и неказистая жизнь Сергея
Публицистова. Сергей Публицистович.
Ну, и еще один человек редкий. Да, такое случается в истории нашей программы. Как правило, если в роли наших соведущих оказывается вот, ну, человек, не приходя в сознание, да, второй раз он старается сюда уже больше не приходить. Но Сергей Тен, редкий человек, он периодически в этой студии, в нашей программе вновь и вновь оказывается. Депутат Государственной Думы Сергей Тен.
Добрый вечер.
А вы почему вот к нам? Нас обычно стараются избегать после первого случайного знакомства.
Может, это уже в привычку вошло, что ли? Каждую,
по привычке, каждую хотя и неосознанно, Тен продолжал, да, приходить.
По подсознательному уровню. Сергея Юрьевича в Государственной Думе народ еще тоже, он привык ко всему.
Кстати, да, да, а вот в этом созыве драк не было в Думе?
Ни в этом, ни в том не было, слава богу.
Как Сергей Юрьевич пришел, там все боятся.
Мы перестали драться в Государственной Думе. Ну и наш соведущий тоже периодически вместе с нами ведет программу, и, соответственно, тоже редкий человек. Это первый заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот темы, которые мы намерены обсудить сегодня. Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, темы. Я в рабочие пошел, а в Иркутске завершился второй региональный чемпионат Junior Skills. Да, правильно это звучит? Там очень много путанных, непонятных слов, но по факту за всем этим стоит простая совершенно вещь, которую мы сегодня обязательно обсудим. А еще одна тема, не только диплом, но и военный билет. В РНИТУ появилась военная кафедра, вот случилось. И, кстати, очень славно, что вы здесь, Сергей Юрьевич, потому что, насколько я помню, ратовали вы очень сильно за это дело, и в этой студии об этом говорили, и вот сегодня вас в том числе с этим поздравляю, случилось. Кстати, вы эффективный депутат. Мы
спасибо.
Как-то уже подбивали, да, что какие-то спасибо. Вещи, которые ты говорили, пробивал, да, они да. случаются и
ой,
получаются.
Ой, Кравченко, похвалила.
Слушайте, ну вас я хвалю. Каждый день с утра до ночи могу и Сергею Тену сказать приятное
слово. Это резонерство по-профессорски называется. Похвалила.
Тем более, когда есть железный повод. Я просто правда вспомнила, что Тен ратовал за это дело. Еще одна тема – безопасные дороги. Иркутская область занимает 53-е место в стране в рейтинге аварийности. Что здесь любопытно? Здесь любопытно, что у наших соседей, давайте возьмем Красноярский край, давайте возьмем Бурятию, у них дела, оказывается, лучше, чем у нас. Почему? Давайте поговорим. Пожар случился неделю назад на турбазе на Байкале, и вот сегодня хотелось бы поговорить, может ли отдых на Байкале быть безопасным для людей и, собственно, для самого озера. Вот что делать с туризмом на Байкале? Давайте обсудим. Федеральный проект «Бережливая поликлиника». Получится ли избавиться от талонов и многочасовых очередей? И сбережет ли «Бережливая поликлиника» наши с вами нервы? Честно говоря, пока не верится. Я на больничные... Профессор не даст соврать, 10 лет не хожу, ровно по той причине, что в поликлинику просто я боюсь заходить. За свой счет беру, если хвораю.
Без комментариев.
Видите, худая, бледная. Ну, дальше. Новые рабочие места и инвест-привлекательность. Есть ли перспектива у моногородов? Вот у меня особый интерес к этой теме, потому что периодически мы и в этой студии все это обсуждаем. Есть ощущение, что все программы, которые направлены на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в моногорода, ну, это мое субъективное ощущение, что они, в общем, с пробуксовкой работают. Почему? Если останется время, поговорим про административную ответственность за нарушение правил содержания собак, появится ли в регионе соответствующий закон. Ну и обязательно мы должны с вами сегодня поговорить про любимую программу Станислава Иосифовича, простите, патриарха Кайназоевича. Это телепроект «Дом-2» на канале ТНТ. Он добрался до Иркутска. На этой неделе
Сергей
был...
Сергей Федорович тоже любит эту программу.
Ну вот.
Да. Я там видел Шмидта, который кастинг проходил.
Да, на этой неделе был кастинг.
Я как раз хотел спросить, профессор прошел кастинг?
Знаете, там получилась такая неловкая ситуация. Мои мудрецы неврастенники втайне друг от друга на этот кастинг побежали, потому что им всем хочется на лобном месте вот сидеть и задавать, значит, разные вопросы. И, ну, неудобно получилось, когда они там вдруг оба встретились. Ну, как-то стыдно же вроде это. Ну, а в этой студии побывал Андрей Черкасов, человек, которому мои соведущие завидуют, потому что он ведущий этой программы. Поговорили в том числе и про Собчак.
Но... Он ведущий программы?
Ну, как так его представляют?
Ну, ладно, отстали мы от жизни.
Ну, да ладно, поехали. Давайте в этой части начнем говорить. Первая тема – это вот эти самые скиллзы. Второй региональный чемпионат Junior Skills завершился в нашем регионе. Ровно год назад в этой студии Инна Гетманская у нас была, и мы тоже говорили про первый вот этот чемпионат. Времени мало, я подробно не буду рассказывать о том, что это. Евгений, вам передаю микрофон, рассказывайте вы. Но, насколько я понимаю, вот за всем этим стоит одна задача – поднятие престижа рабочих профессий. Правильно ли я понимаю?
Да, и подготовка квалифицированных, высококвалифицированных рабочих кадров для нашей страны.
Как выражается Сергей Шмидт, у нас сейчас в кого ни плюнь, сплошь профессоры, извините, Сергей, депутаты, а вот
и
рабочих не хватает.
И блогеры.
А рабочих не хватает, заводы стоят. Евгений, продолжайте, есть немножко времени.
68 школьников из 11 муниципальных образований Иркутской области приняли участие во втором чемпионате Junior Skills.
Что там
это
делают?
Ребятишки
дети?
От 10 до 17 лет, которые в этом году сражались и показывали свои умения по пяти компетенциям. Это сетевое системное администрирование, протоперирование, мобильная робототехника, агрономия, конструирование.
Я предупреждала, что будет много непонятных да. слов. Вот у нас постоянный слушатель Валентин Федорович, он как-то позвонил в эфир и сделал замечание, что зачем все это называется компетенцией, когда можно сказать специальности, да, зачем это все вот так мудрено. Но я так понимаю, что это формат.
Это формат, это тренд называть сейчас это все компетенциями, потому что компетенция – это шире, чем какая-то профессиональная составляющая.
Мы поговорим да. об этом подробнее через 2 минуты и обсудим, сожалеют ли мои соведущие, что все они люди с высшим образованием. Может быть, правда, надо было чем другим в жизни заняться. Да, профессор?
Я не сожалею.
Через 2 минуты продолжим.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Это «Картина недели». Мы продолжаем. Это студия Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Наши соведущие сегодня Евгений Трунов, замминистра образования региона, и депутат Государственной Думы Сергей Тен. Мы продолжаем. Первая тема, которую мы обсуждаем, это перекос, как говорят специалисты, на рынке специалистов с высшим образованием, гораздо больше, чем их вроде бы требует рынок сегодня. Да? И мы говорим о том, что предпринимается в стране в целом сегодня какие-то меры для повышения престижа рабочих профессий. Профессор долго думал, сожалеет ли он о том, что он с высшим образованием. Ну, вот видите, он загрустил. Выводы очевидны. Делите микрофон, кто продолжит, прошу вас.
Ну, я хочу пояснить для того, чтобы было более понятно, что ребята все-таки, чем ребята занимались на этом втором чемпионате Junior Skills. Они пикировали рассаду, они конструировали роботов, они заставляли роботов делать определенные задания, они тренировали свое умение работать в команде. Они писали программы компьютерные.
Не знаю, как про роботов, про рассаду, да. Чрезвычайно полезный навык, потому что...
И более того, когда я вчера награждал ребят, я спросил, вот две девочки, там, по-моему, 11-12 лет, где вы этому научились? Они очень там здорово с ящиками, с саженцами, все это виртуозно очень делали. Она мне ответила, дома.
Папа с мамой научили?
Да, на грядках имеется, в огороде.
Я-то грешным делом подумал, что это учителя труда.
А я одна вот вообще на грядках выросла. Почему это так удивляет вас?
Не, ну просто там достаточно сложные вещи, там нужно уметь по...
Вы умеете пикировать рассаду?
По зернышку определить, соответственно, как оно там будет расти, ну какие-то вот специальные очень термины у них есть. Соответственно, определить рост вот этого саженца, какому культуре
Сергей он принадлежит. Сергей Юрьевич, регион безопасности у нас дети умеют пикировать
рассаду. И дети это умеют, да-да-да.
Это очень важно, мне кажется.
Ну да.
Безусловно.
Да.
Ну, я не думаю, что вот skills, junior skills, это только для того, чтобы пропагандировать и повышать престижность рабочих специальностей, потому что вы говорите, допустим, про робототехнику, а это, как мы знаем, ну, как бы не совсем рабочая специальность. То есть здесь могут работать и как инженеры, так и рабочие, наверное, на сборочном производстве каком-то в перспективе. Но в любом случае, я думаю, что это очень полезная такая вещь, как бы, когда школьники задумываются выборе в своих профессий будущих.
Да, это как часть профориентации.
Да, да.
Такая я хорошая, тут, практическая часть. Да.
Пару моментов скажу, Евгений Александрович развернет это более предметно. Да? Ну, действительно, я думаю, значительно часть нашей аудитории сейчас немножко напряглась, что мы используем это слово skills.
Uh-huh. Я говорю, что слушатели прям звонят в эфир и говорят, зачем вы оперируете?
Я обратил внимание, словами? Что все граждане разучились слово harassment теперь. Ну, это вот домогательство, там насилие, благодаря последним новостям из мира богатых и знаменитых на Западе, да. Как вот, Евгений Александрович, умение по-простому, да, переведем skills, вот то, что вот в русском языке умение, а сам англицизм, я так понимаю, он в том смысле, что это такая глобальная немножко структура, да, глобальная.
Да, это совершенно наша российская история. Угу. Она возникла как ответвление от мирового конкурсного движения, которое гласит World Skills.
Вот я про это хотел сказать. Там же целые ступеньки.
Чемпионат World Skills у нас тоже будет. Он будет у нас 19-22 февраля. Там будут у нас студенты и молодые специалисты участвовать.
Региональный этап.
Региональный чемпионат. Третий уже по счету, кстати. Третий. Этот второй, а этот уже будет третий, соответственно. И вот это ответвление, которое Junior Skills, это история младшего школьного, так можно если сказать, и школьного возраста, конкретно ориентация.
Это российская как бы добавка, да?
Это российская добавка, именно чтобы уже в этом возрасте ориентировать на выбор профессии и показывать профессию на практике для школьников.
Ну, то есть, это возникает какая-то ступеньки такие, да?
Что, безусловно. Как бы,
в школьном возрасте, в достаточно нежном возрасте можно попробовать себя в юниор скилл.
Junior skills, да. Прошу прощения. И потом пойти дальше и показать себя в юниорах и в молодых профессионалах.
А я к слушателям и зрителям обращусь сейчас. 208-005, телефон прямого эфира. Очень простой вопрос. Какое у вас образование и сожалели ли вы когда-нибудь, что получили его, а не иное? Может быть, спустя время вы понимали, что надо было бы в жизни чем-то другим заняться. 208-005, подключайтесь, пожалуйста.
Еще один вопрос. Ну, к Евгению Александровичу, если позволите. И Станислав Ильич, каковы-то, собственно говоря, успехи Иркутской области во всех этих чемпионатах? Как мы там смотримся на общем фоне, да?
На самом деле успехи наши пока еще скромные. Все-таки это третий всего чемпионат. Но это, знаете, такая хорошая лакмусовая бумажка для педагогов и наставников. У особенности этого конкурсного движения является, что за каждым участником закреплен педагог, мастер производства обучения, учитель технологий, и он прямо на площадке чемпионата вместе с ребенком сначала его готовит к чемпионату, а потом его оценивает. И учится, и видит, где у него какие пробелы в знаниях, в умениях у этого ребенка. Потом, чтобы это применить для образовательной программы, для уже обучения своих либо студентов, да, либо учеников.
Наставничество – это очень важно. Это вообще по жизни, я считаю, любому человеку повезло, если он может сказать, что вот у меня был учитель с большой буквы. И наставник, который помогает по жизни, подсказывает, ведет, особенно когда речь идет о профессиональном мастерстве, я думаю, это
кто
тоже
огромное. Кто
для вас
этот человек? Ваш отец?
Да. Вот. И вроде как и разговаривать больше не.
Нет, я потом поделюсь одним смешным сюжетом.
Хорошим
темпе идем,
да, ребят, давайте Светлана дальше. Кому что есть еще сказать?
Я хочу сказать, что вот вообще все, что происходит, это, конечно, здорово. И вот skills, хотя, черт его знает, можно было бы и попроще название придумать. Но я вот подумал о том, что когда была пионерская организация, то она в комплексе все эти вопросы решала. Ребята и в походы ходили, и учились тому, что там на Западе называют скаутами, и профессию выбирали. Я не знаю, как вы, в нашей школе можно было стать монтажником радиоприемников, ну, в смысле, технических каких-то дисциплин. Можно было получить профессию водителя, прямо со школы выйти и получить профессию водителя, ну и так далее. В разных регионах по-разному. Поэтому, мне кажется, вот тут старый опыт, он тоже был полезен, на самом деле. Я хотел у вас спросить, какая-то специализация вообще существует? Вообще есть какая-то статистика, сколько ребят, которые участвовали в этих скилсах, или как их там
правильно? Да приводил статистику Турунов, а что нам дадут эти цифры? Ну, 60 человек в этом году, 60 в прошлом, что?
Но мне просто интересно.
Вы имеете в виду, кто пошел по специальности, конечно, по этой работе? Я думаю, что мало еще времени прошло. Я думаю, что нет такой статистики. Ну,
статистики так таковой нет, но мы отслеживаем наших победителей, которые уже на наших региональных чемпионатах занимали место, и, ну, половина из них идут по тем направлениям, по которым они у нас, соответственно, являются лучшими. Они даже, к сожалению, там уезжают в другие регионы, но тем не менее.
Вот
они
о чем
идут
надо говорить на самом деле сейчас. Вот о чем надо говорить.
К этому и клоним все.
Микрофон, пожалуйста, не забывайте.
Да не хотел у министра забирать. Вот и я об этом. Жалко, что готовим специалистов мы, они потом сваливают отсюда. Вот,
как... Ну, не все сваливаются.
Давайте тогда перейдем к следующей теме.
Я пару слов просто скажу. Много чего хотел сказать. Давайте про наставничество добавлю такую смешную историю. У меня тоже как бы есть две рабочих профессии за плечами, в которых мне приходилось работать.
Да?
Я действительно. Но дело в том, что все выпускники советской школы, по крайней мере, в Иркутске, я не знаю, там как. А, у вас тоже самое было.
На блогеров где-то,
да,
учат нынче.
Учились на блогеров, хочется сказать, да, и публицистов. Но нет, был такой учебно-производственный комбинат, где раз в неделю, то есть целый день, выделялся под подготовку какой-то рабочей профессии. Я монтажник радиоаппаратуры, там черт знает какого разряда, работал на радиозаводе, его закрыли после этого, как известно, ну, теперь там хорошие торгово-развлекательные центры, так что работал не зря. Я про наставничество хотел сказать. Дело в том, что в студенчестве я работал проводником в поезде, да, и вот я примерно понимаю, что такое наставничество. Это когда человек передает тебе какие-то знания, которые не прописаны ни в каких инструкциях,
да,
то есть о которых вот на лекциях не говорят.
Совершенно верно.
Вот когда меня готовили проводником, чтобы работать, да, никто с кафедры не сказал, что когда ты моешь пол в поезде, надо бросить пустую бутылку в ведро, иначе она начнет расплескиваться. Или положить туда веник.
Да?
Да, вот имейте в виду, на всякий случай пригодится, может быть.
Да, вдруг придется кому-то.
Совершенно верно.
В поезде
пол. Я вышел с тряпкой и шваброй.
Первый раз
в вагон, естественно, все это расплескивается. И вот прошла кадровая проводница, там проходя, сказала: или веник, или пустую бутылку. Бросил, все заработало как часы, да, то есть начал убирать вагон. До сих пор я задаюсь вопросом, ну почему все-таки нельзя включать в учебную программу такие вещи? Ну вот, видимо, бутылка не значится там.
Наталья,
вот
она наставничество даже такими видит знаниями у нас делится, когда у нас повар, участник, стер со лба рукой пот, вот просто, а не салфеткой, ему указали на то, что этого делать нельзя и неправильно, и сняли бал. Вот таким вещам, подожди. Я хочу про наставничество сказать буквально пару фраз. У нас в Иркутске 20 февраля состоится форум Сибирского федерального округа, посвященный этой тематике.
Именно
форум наставничеству. По заданию президента сейчас у нас в Москве состоится форум всероссийский по наставничеству. И состоятся окружные форумы. И Иркутск выбран как площадка Сибирского федерального округа для проведения такого форума. К нам приедут наши коллеги из 10 субъектов. Уже на сегодняшний день подтвердили участие. И будут делиться практиками по наставничеству, которые у них есть.
Слушай, какая хорошая новость. Мимо тотального диктанта мы пролетели.
Но вот 4 номинации. Мы готовы даже прийти, если необходимо в следующий раз рассказать об этом. 4 номинации в бизнесе, в производстве, в образовании. И наставничество «Дети учат детей». Очень широко рассматривается. И на агентстве, вот я... Какие есть наставник? Это тот, кто помогает человеку раскрыть его дарование. Каждый талант должен быть найти своего наставника. Наставничество – персональная огранка талантов человека.
Правильно. Ну, а моего наставника, профессора Гальфарова, сейчас будет 4 минуты для того, чтобы передохнуть, а после мы вернемся в студию и продолжим.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Картина недели на радио «Комсомольская правда» продолжается. В этой студии Шмидт, Гальфарб и Кравченко. Наши соведущие сегодня депутат Государственной Думы Сергей Тен.
Добрый вечер.
И заместитель министра образования Иркутской области Евгений Трунов.
Мы продолжаем.
208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. И в этой части программы хотелось бы поговорить. Большая, важная, сложная тема о судьбе моногородов в нашем регионе. Чуть я подзаблудилась, но если вот совсем коротко, на этой неделе было, Сергей Юрьевич, поправьте меня, если ошибусь, выездное заседание, по-моему, да, где как раз вот судьба моногородов обсуждалась, и правительство у нас рапортует. Сейчас найду.
Скажи своими словами.
Да вот пытаюсь, но там надо
приводить. Я бы не рискнул за правительство говорить своими словами.
Там надо цифры приводить, да, поэтому своими словами.
Может быть, я тогда подключусь?
Я нашла, да, давайте дам вводные. Правительство Иркутской области утвердило региональную программу «Комплексное развитие моногородов Иркутской области». Программа долгосрочная, до 2025 года, и предполагается, что общий объем финансирования по этой программе порядка 63 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что в тех самых моногородах, а у нас их, по-моему, 8, да, в регионе насчитывается, ну, если так широко уже брать, предполагается, что будут созданы новые рабочие места, что эти моногорода будут привлекательны для инвестиций. Вроде бы все славно, да, 63 миллиарда – это та цифра, от которой даже профессор Гальфарб становится взбудораженным, хотя он... Да?
Хотя обычно это не его уровень.
Да, не обычно уровень, не уровень. Да. Но вот я наблюдаю вообще за тем, как развивается эта тема. У меня все это вызывает, честно сказать, скепсис. И созвучен, мне кажется, в своих настроениях наш сегодняшний соведущий Сергей Тен. Во всяком случае, на этой неделе в лентах были вот такие заголовки. Цитата Тена. «Иркутская область слабо отстаивает интересы своих моногородов». Давайте, Сергей Юрьевич, я передам микрофон вам, а потом, если что, подключусь своими мыслями.
Ну, спасибо, уважаемые коллеги, за то, что поднимаете такую важную для нашей Иркутской области тему. И продолжение того, о чем вы, Наташа, говорили, да, совершенно верно, 8 моногородов у нас в области. Это Усолье-Сибирское, Железногорск, Шелехов, Тулун, Байкальск, Саянск, Черемхово и Усть-Илимск. Огромное количество жителей проживает, и, конечно, это наследие советского периода, индустриального советского периода. Сейчас существенно как бы ситуация поменялась в экономике, на производстве поменялась, автоматизация идет, ну и так далее, и так далее. Теперь получается, что такого количества работников крупные промышленные предприятия не требуют, как требовали, когда создавались, когда строились все эти наши, ну, так называемые моногорода. Но, тем не менее, люди там живут, и я думаю, что у всех перечисленных моногородов есть будущее, есть перспектива, я в этом абсолютно убежден. И что касается и Байкальской, и Черемхова, и Шелехова, и так далее, и так далее. Поэтому заниматься этими вопросами нужно. И совершенно верно, мы во вторник совместно с коллегами-депутатами Законодательного собрания Иркутской области были представители Министерства экономики нашего региона, представители всех 8 моногородов. Мы провели такое выездное совещание в городе Усолье-Сибирском.
Значит, почему Усолье? Потому что помимо того, что Усолье Сибирское – это моногород, помимо этого, это еще и является территорией опережающего социально-экономического развития.
Да, вот, и довольно давно нам рассказали вот про это, про то, что в Усолье вот созданы уже все условия, да, для инвесторов, и деньги туда вкачивают, но мы видим, что желающих-то немного.
Да, совершенно верно. Мы побывали на всех трех, всего-навсего трех предприятиях, которые там работают. Это Усольмаш. Помните, в свое время было мощнейшее такое производственное объединение, производственное предприятие, но, к сожалению, оно обанкротилось, по-моему, в 2014 году, и сейчас пришли новые собственники, которые буквально полгода назад начали с нуля, ну, по сути, с нуля на старых промышленных производствах, на старых промышленных мощностях производственных, костяк какой-то рабочих и ИТРовцев перешел туда и начали заново создавать это предприятие. Мы там побывали, побывали в компании Smart Synthes и компания Lime. Вот, то есть
а
вот,
Lime это что? Что
это связано с лесопереработкой. Угу. Всего три компании, три предприятия, хотя чем отличается, ну, как бы по статусу своему территория опережающего развития от моногорода. Моногород – это, ну, понятно, да, это там, где превалирует одна какая-то отрасль или одна какая-то индустрия. Ну, вот Байкальск, например, да, да. Понятно, БЦБК. Да. А территория опережающего развития, оно, создание направлено на привлечение туда большого количества инвесторов, поскольку там очень серьезные налоговые льготы существуют, и льгота эта действует в течение 10 лет. То есть компания может создаться с нуля, получить налоговую льготу, значит, и, соответственно, за 10 лет набрать такой оборот мощный, встать на ноги очень крепко, чтобы потом, когда льготный период этот закончится, уже работать без соответствующих этих безналоговых льгот. И вот для меня, для самого было удивительно, почему все-таки три всего предприятия работают.
Ну вот вопрос у меня, да.
Я, на самом деле, такой человек системный и последовательный, ну, по крайней мере, стараюсь им быть. И когда меня пригласили на это мероприятие, вот, которое во вторник прошло в Усолье, я перед этим на прошлой неделе в Москве встретился с руководителем фонда развития моногородов. Есть такой фонд, они работают, у нас вообще в стране 318 моногородов существует. Ну, там самый известный моногород, это, допустим, Пикалево то же самое, да, куда президент приезжал. Ну, то есть, вот история примерно такая же, как у нас.
А есть это где ручка Дерипаски была.
Да-да-да, совершенно. Есть успешные территории. В частности, допустим, ну, та же самая, например, Республика Татарстан. Всего порядка 60 регионов охватывает вот история с моногородами. И Иркутская область находится далеко, далеко не в передовиках, то есть где-то там в самом подвале. И прозвучала фраза такая со стороны вот руководителя фонда моногородов, что у меня нет ни одного контактного лица на уровне руководства Иркутской области, с кем бы мы системно и последовательно работали. То есть на сегодняшний день по факту получается опять субъективная причина, что должен быть чиновник уровня вице-губернатора в Иркутской области, который системно занимается этими вопросами по моногородам. Потому что другие регионы, где пробивают эту тему, они стараются, они выцарапывают эти деньги, значит, привлекают инвесторов. Я вот разговаривал, допустим, с одним из губернаторов, ну, что греха таить, Тюменская область, с губернатором Тюменской области разговаривал. Значит, он говорит о том, что как только у нас появляется инвестиционный проект, который, ну, имеет для нас региональное значение, туда обязательно прикрепляется ответственный региональный руководитель уровня вице-губернатора или министра, ну, в крайнем случае замминистра, который головой отвечает за реализацию этого проекта.
А вот,
ну, а у нас смотрите, этого нет, то есть бизнес сам на сам. То есть
это
бизнес...
же сфера Минэконома, у нас есть министр экономического развития, нет, не тот уровень, вы считаете?
Да тот уровень, просто заниматься этим надо. Просто надо этим заниматься. Вот даже на это совещание ни министр экономического развития, ни ни зампредседателя правительства, который курирует экономику, который должен этим заниматься,
а это кто
не
у нас, приехал. Логашов?
Да, Антон Борисович Логашов. То есть не приехали они. Поэтому я считаю, что надо просто ответственнее к этому делу подходить. И просто, потому что у нас получается
Евгений
так.
Евгений Александрович, Антон бизнес, Борисович, привет.
Бизнес бьется за какие-то свои интересы. Мэры, понятно, тоже, и главы администрации, там, Байкальска того же, и Саян. И пошло и поехало. Они в этом заинтересованы, чтобы приходили инвесторы, чтобы рабочие места создавали, чтобы налоги платились и так далее, и так далее. А область палец о палец не ударяет для того, чтобы решить эту задачу с федерацией.
У меня Чевский был в эфире, вот где сидит профессор, вот там сидел, но мне как-то показалось, что у него горят глаза. Ну, мы как раз эту тему тоже обсуждали.
Про моногорода говорили?
Да.
Но мне вот кажется,
ну, что... вот я вам сказал, что о чем я разговаривал с руководителем mm-hmm. фонда развития моногородов на прошлой неделе. То есть он сказал о том, что я каждого знаю там из 6, более чем 60 субъектов. Не все активно работают, далеко не все, но он говорит, я каждого знаю, кто со мной работает, из заместителей там, губернаторов, заместителей председателей правительств и так далее. Каждого знаю лично. С Иркутской области я не знаю
я
никого.
Я два слова вставлю.
Кто бы системно со мной работал.
Сережа, уступи профессору
микрофон. Два слова, это очень важно. Когда последний раз Сергей Юрьевич был в этой студии, ну, по крайней мере, в этой передаче «Картина недели», если вы помните.
Высшая школа и
куратор от правительства. Да, вы журналисты, вам не обязательно помнить о том, о чем был разговор вчера или позавчера. Вчера, но я запомнил.
Я помню.
Примерно то же самое, Сергей Юрьевич, вы говорили про неналаженность вот этих связей с федеральным центром, про отсутствие четких ответственных за эти связи.
В сфере высшей школы.
В сфере высшей школы, понимаете?
Ну, и теперь целое как подразделение.
Тенденция, однако.
Человек, да?
Это все, я убежден, это все у нас будет делаться.
Или так, а теперь есть
вопрос, есть времени. Школе, вопрос да? в том, что мы делаем это, но медленно и долго. То есть нам надо делать это быстрее, потому что время уходит. Ведь мы опять возвращаемся к тому разговору о том, что готовим молодежь уезжает. Угу. И вот когда мы эти все дыры в управлении начнем затыкать, там по высшей школе, по той же, или по теме моногородов, о чем я говорю, так у нас к этому времени может так случиться, что половина области уже уедет куда-то. Поэтому быстрее надо просто делать это все.
Я бы еще передал привет корпорации развития Иркутской области. Мне кажется, что для них это была бы замечательная тема. Уж коль скоро они занимаются новациями и ищут проекты, которые надо было бы в Иркутской области внедрять, я бы вообще на какое-то время, там, на 3-5 лет, объявил бы вот эти вот каникулы. То есть любое инновационное предприятие, попадая в этот моногород, получает еще какие-то дополнительные преференции, которые область имеет возможность дать. Ну, вы помните 10%, которые в свое время давали для предприятий налог на прибыль, и эти деньги, значит, внедрялись в производство. Мне кажется, что 2-3 очень хороших проекта есть, и почему бы эти проекты не сделать в Усолье? Рядом река Ангара. Например, там был такой
шикарный... Нет, корпорация
недалеко от областного центра.
Собственно, да? Чего? Но если к ним придут с этим проектом...
Стоп. Если мы будем ждать, когда к нам сами придут, у нас страна большая, моногородов дофига, и все куда-нибудь поближе захотят прийти. Надо создать условия, чтобы к нам шли целенаправленно. Вот, к примеру...
Руководитель региона об этом заявлял, если вы помните. Он говорил о том, что
я
все условия
говорю...
созданы. Но
я
почему сейчас... нет
Да нету желающих? Никаких на самом деле условий. Вот они придумали, есть мужик, который делает корабли прямо цифровым методом. Там практически 1,5 человека работает, он все сам, станок режет, варит и выпускает уже готовое судно.
Сейчас немножко про другое.
Я скажу, Наташа. То есть, условия, видимо, когда губернатор говорил на эту тему, он имел в виду условия там налоговые какие-то, да, юридические. Да, ну, да. А предприниматели, вот мы с ними разговаривали на этой неделе, им не только это нужно, им нужны нормальные дороги. То есть, вот, допустим, вот предприятие, да, Smart Synthes, они планируют заниматься выпуском,
Сергей Юрьевич, должна вас перебить, сожалею. А у меня объявление, у нас сейчас большая перемена, мы выйдем из эфира на 20 минут и 18:05, вновь встретимся здесь же, оставайтесь с нами.
«Картина недели» на радио «Комсомольская правда». «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители, мы вышли из большой перемены. В «Картине недели» мы по пятницам собираемся для того, чтобы... Для чего, профессор?
Не знаю, потерял ход мысли.
Пока профессор ищет свой ход мысли, я напомню, что мы собираемся для того, чтобы обсудить главные события 7 уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Человек, который ход мысли потерял, но, надеюсь, восстановит. Доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозоевич Станислав Гальфар.
Добрый вечер.
Ой, подобрел. Политолог и публицист Сергей Шмидт.
Здравствуйте, добрый вечер.
Человек, который всегда неизменно в хорошем настроении, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Тен.
Добрый вечер.
Как вам это удается? Вот профессор, видите, у нас эмоционально нестабилен. То было весело, то грустно.
А я считаю, очень важное жизненное правило такое есть. Или меняй ситуацию, или меняй отношение к ней.
Если перевести это на всем понятный язык, то только что депутат Государственной Думы посоветовал профессору меня в очередной раз из этой программы уволить.
Я задумался.
Я должен сказать, что я не первый год наблюдаю за Сергеем...
А я тепло к вам относилась. Спасибо.
Не первый год наблюдаю за Сергеем Юрьевичем Теном, так сказать, с разных дистанций. И всегда мне его такое самопозиционирование, назовем это так, напоминает, заставляет вспомнить замечательные слова итальянского философа Антонио Грамши: пессимизм рассудка, оптимизм воли. То есть, Сергей Юрьевич бывает по-настоящему по-иркутски скептичен, вы, наверное, это заметили, но при этом невероятный оптимизм воли, что если будем делать, если, ну, у вас, наверное, от отца-то передалось, да, то есть, если мы будем делать, будем действовать, не будем сидеть сложа руки, то можно переломить любую проблемную ситуацию.
Спасибо вам за добрые слова, друзья.
Ну, правда, вот, я хотел поделиться этой ассоциацией.
На день рождения сегодня. Ладно, к темам пойдем. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, что мы должны обсудить с вами в этом части, о чем планируем поговорить? Не только диплом, но и военный билет. Верни то, спустя 10 лет вновь появилась военная кафедра. Безопасные дороги. Иркутская область занимает, ну, в общем, такое печальное место в стране в рейтинге аварийности. Поговорим, почему так. Поговорим о проблемах Байкала. Может ли отдых на Байкале быть безопасным для людей и, собственно, для самого озера? И как со всем этим разбираться? Разбираться, но, очевидно, надо. Про бережливую поликлинику еще поговорим. Обещают нам в рамках этого федерального проекта сберечь кучу нервов, что, мол, работа этих поликлиник будет отлажена, и все будет вот как часы тикать. Еще поговорим, возможно, если хватит времени... Нет, на это уже точно не хватит, но про Дом-2 обязательно мы поговорим.
Ну как, без Дома-2 мы отказываемся говорить о чем-либо.
Да, ну давайте начнем. С чего начнем? Давайте с военной кафедры начнем. 29 января в РНИТУ состоялось открытие военной кафедры. Торжественно все это происходило и пафосно. Но вот говорят о том, что утрачена она была 10 лет назад, и вот, наконец, всю эту историю... Ну, удалось восстановить. На мероприятии 108 студентов получили погоны курсантов военной кафедры университета. Я с ним пыталась в этом вопросе разобраться, в чем же вот, ну, значимость этого события. Поправьте меня, пожалуйста, свой ведущий, если я ошибаюсь. Я так понимаю, что это, в принципе, вот в масштабах страны нечастая история, когда у вуза есть военная кафедра. Так ли это или нет?
Да, у нас от Иркутска до Хабаровска ни одного нет вуза, кроме нашего иркутского политеха, скажем так, где бы была военная кафедра. В свое время, это как это называется, Сердюковщина, когда министром обороны был Сердюков, и, соответственно, начали резко сокращать там и военные кафедры. Мы в большей степени, наверное, мы очень сильно и среди сибирских городов, и среди дальневосточных городов пострадали, когда у нас забрали ИВАТУ. И вою. То есть это для нас, это, ну вот я и когда вот 29 числа кафедру мы открывали, я тоже об этом говорю, что для меня лично это до сих пор такой рубец на сердце, который до сих пор не зарастает. Потому что, ну, я считаю, что это огромная потеря для города Иркутска, вот отсутствие с такими традициями огромными, там, многолетними, столетними, там, вековыми традициями, такое замечательное училище. Тут начальник этот, штабов американец приезжал, Пауэлл, здесь встречался с нашим начальником генерального штаба нашей российской армии, ну и так далее, и так далее. Тут, ну, в общем, рубец, короче,
да,
говоря.
Да, конечно. Я добавлю только к этому, но об этом, может быть, не часто мы задумываемся, но тем не менее, да, отсутствие военной кафедры в вузах города ослабляет бренд самого города. Вот я не работаю в политехе, да, я работаю в университете, но я и то рад, что военная кафедра появилась там, пусть не в университете, но в политехе. И я теперь смогу сказать, что мы из тех городов, где военная кафедра вообще есть в вузах. То есть это как бы вот, ну, может быть, невидимые там многим, но вот такие вот баллы, очки репутационные это городу добавляет. Это правда?
На самом деле... Все очень просто. Там, где есть военная кафедра, там у молодежи есть возможность без перерывов закончить образование. Это самое главное. Я хочу спросить, может ли случиться так, на твой взгляд, чтобы у нас и в университете, например, открылась кафедра?
Ну, честно говоря, я в этом пока сомневаюсь. Почему? Потому что все-таки логика. И когда мы убеждали руководство Министерства обороны, и здесь мы на этой передаче тоже обсуждали эту тему, я рассказывал, что удалось повстречаться и с начальником Главного управления кадров Минобороны, мы ходили вместе с ректором Ирниту, встречались с главкомом ВКС на эту тему. То есть, и логика была именно такая. Город Иркутск, город авиационный. Мы строим тут самолеты, в том числе и боевые самолеты. И, соответственно, тот вуз, который работает совместно в одной связке с авиационным предприятием, Иркутским авиазаводом, там и надо создавать военную кафедру, которая потом выпускает не только специалистов с гражданскими инженерными специальностями, но и выпускает специалистов, у которых военные специальности есть. Поэтому, ну, пока я так это в себе ситуацию представляю, что мы пойдем, скорее всего, по пути Красноярска. То есть, на базе Красноярского, Сибирского, вернее, федерального университета, там работает военный институт в составе. То есть, это не кафедра, это институт именно. То есть, там ребята получают полноценное образование. Ну, а не как дополнительные курсы, как бы, как добавка к диплому, что ли. Поэтому пока, я думаю, что мы можем пойти по этому пути.
Но это имеется в виду, например, военные переводчики.
Да-да-да, вот про военных переводчиков, это следующий шаг после того, как вот сейчас 108 студентов начали учиться по трем специальностям.
Сергей Ильич, ну если понадобится кафедра для военных пропагандистов, вы не забывайте о нас с профессором. Мы любого противника, кто бы нам ни угрожал, хоть зулусы, хоть китайцы, хоть американцы, мы заболтаем, заговорим и распропагандируем, сами выйдут с поднятыми руками.
Договорились,
это очень важно.
У нас это получается, важно. Да.
Можем возглавить подготовку таких специалистов.
Экстремальные переговоры, это важный такой навык, да. Он всем нужен.
Слушайте, а я во всей этой истории могу каким-то образом пригодиться?
А вас бокс.
Тебя мы забросим в тыл врага.
И деморализуем.
Будешь приводить оттуда языков.
Я еще немножко, можно?
Можно, да.
Я тоже участвовал в торжественном мероприятии, посвященном открытию военной кафедры в политехе 29 января. Я вот хочу сказать, что это один из примеров того, как мы сработали, вся государственная система вот у нас в регионе сработала эффективно. То есть, да, я, безусловно, в этом процессе принял участие, но я никогда не говорю о том, что я не пытаюсь на себя одеяло перетянуть, как бы сказать, что я вот этого всего добился. Безусловно, ни в коем случае нет. И губернатор, и законодательное собрание, и администрация города Иркутска, значит, и общественные организации, афганцы в том числе, наши иркутские, принимали в этом самое непосредственное участие. Значит, писались письма и на Шойгу, и на представителя правительства России. Ну, только как бы письмам надо ноги приделывать в любом случае. Вот этими ногами выступили мы. Но, тем не менее, еще раз повторяю, что это была совместная такая эффективная работа, которая дала результат. Вот если мы всегда так будем работать, то у нас будут результаты и по моногородам, и по защите Байкала, и по прочим разным вещам. Это первое. Второе. Значит, вот я хочу эмоциями просто поделиться. Вы не представляете, вот какое это зрелище, когда 108 парней, молодых, симпатичных, здоровые такие наши сибирские парни. Вот они выстроили все, 108 человек, мы им вручили погоны, они надели эти погоны, и какое-то было классное зрелище. Вот,
ну, у меня сейчас есть 2 минуты для того, чтобы визуализировать эту картину и представить себе 108 парней, молодых, симпатичных. Через 2 минуты возвращаемся в студию и продолжаем.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Картина недели на радио «Комсомольская правда» продолжается. В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт, наш соведущий сегодня депутат Государственной Думы Сергей Тен. В этой части программы к нам присоединяются вновь зрители Аиста. Соведущих прошу поприветствовать нашу аудиторию.
Добрый вечер.
Здоровайтесь.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну и так, тема, которую мы хотим обсудить, мы хотим поговорить про проблемы Байкала, наверное, в этой части. Дело в том, что на этой неделе, ну вот неделю назад, в выходные случилась страшная трагедия, сгорела турбаза на Байкале, 2 человека погибли, 7, в том числе граждане Кореи, получили травмы, ожоги. И вот вся эта громкая история, она в очередной раз всколыхнула разговоры о том, что же вообще в принципе делать с туризмом на Байкале. Байкале, можно ли его сделать безопасным, как защитить людей, которые на Байкале отдыхают, и как сам Байкал защитить. Вот все это тезисы к обсуждению вам, уважаемые соведущие. Ну и то же самое адресую и нашим слушателям и зрителям. 208-005, присоединяйтесь. Как вы думаете, вся эта история, вот пройдет ли она бесследно или какие-то нарывы все-таки вскроет?
Да ну какие тут нарывы вскрывать? Ну, сейчас выяснится, что построили коттедж, что в этом коттедже туристов принимать нельзя, что проводку делал дядя Вася, что все не сертифицировано. Вот наши традиционные выводы.
Можно навести порядок на Байкале?
Порядок на Байкале можно и нужно навести. Вот создали прокуратуру природоохранную, будет порядок. Я вообще бы создал бы некую службу, которая занималась бы исключительно только Байкалом. Такой менеджер по Байкалу на уровне, не знаю, вице-губернатора или...
Верховного там, шамана.
Слушайте, ну это столько шамана. Не наберешь вообще вице-губернаторов, чтобы за каждую сферу человек отвечал.
То, что может приносить деньги, то, на что делается такая гигантская экономическая ставка, вот мы, Байкал, рационально и т.д. и т.п. должен быть орган, который им каждый день должен заниматься.
Но, если позволите, у нас тут вот с Наташей, я тебе немножко, получается, пооппонирую, поскольку давай. Не первый раз нахожусь в такой вот своеобразной роли. Ты как профессиональный журналист, соответственно, у тебя профессиональная деформация личности. Ну, то есть, работник средств массовой информации, он должен любое трагическое происшествие выдавать как...
А чего сегодня все тены хвалят, а меня прикладывают всю программу? Что это происходит?
В конце похвалим, наоборот.
Точно?
Да. Ну, таковы правила медиа, прошу прощения. Любой трагический случай должен выдаваться за симптом надвигающегося апокалипсиса. И я совершенно не осуждаю, если журналисты этим занимаются, там драка в школе,
понимаю, о чем ты говоришь, да.
Плохое поколение, значит, там, не дай бог, какой-нибудь поножовщина в школе, значит, все, мы на краю пропасти и тому подобное. Ну, Наташа, наверное, обратила внимание, Станислав Иосифович, кстати сказать, в этом смысле, мне кажется, ближе к моей позиции. Но будет прокуратура, будет закон очередной о Байкале, будет наведен порядок, но все равно когда-нибудь какая-нибудь турбаза сгорит. Ну, потому что вот они из дерева, и дерево иногда горит, понимаете?
Ну, то есть, вот слушай, я бы не стал делать далеко идущих апокалиптических это же, Сережа, последствий. Это вопрос инфоповода, от которого мы отталкиваемся и идем к ситуации в целом. Это нормально.
Я немножко о другом хотел сказать. Если мы хотим зарабатывать на Байкале... Но мы должны от слов перейти к делу, мы должны вкладывать. И вкладывать не только в дороги, в выпрямление холмов и так далее. То есть, есть некая организация, которая день и ночь должна заниматься с населением, создавать условия, когда вот это делать нельзя, ну, ни при каких условиях. На это все уходят годы, десятилетия. Я просто приведу несколько примеров. Вы видели любой западный фильм. Там расщелина, значит, километров 30-40, называется «Национальный парк». У этого национального парка не так, как у нас, от одного берега 600 километров до другого берега 600 километров, и там три егеря, и вот это есть национальный парк. А это на самом деле профессиональная организация, которая не просто следит за природоохранной работой. Тогда не надо было принимать законов о вылове омуля, к примеру. Они бы за этим следили уже давно, испокон веков. В 2011 году, когда при царе-батюшке сделали так называемый Баргузинский заповедник, потому что Соболь уголок исчез.
Да.
Старейший заповедник.
Старейший заповедник.
Да. Угу. А проблему к революции 17-го года, проблема с Соболем была решена. Да. Он восстановился. А там работали просто-напросто
только
специалисты.
Только царя-батюшку восстановили по самое не могу в 17-м
это году. Другой,
профессор, то есть вы имеете в виду, что семенянник дитя без глаз? Вроде бы много разных организаций, которые занимаются проблемами Байкала, а по большому счету комплексного подхода нет. Вы об этом?
Я об этом. Вот есть профессия историка, есть еще публицист, политолог, медиевист, просто болтун и так далее. То есть на самом деле у любой отрасли очень много специалистов, и каждый из них занимает некую свою нишу. Байкал требует как-то, не банально звучит, но вот этого комплексного к нему отношения.
Можно свои 5 копеек? Я только для радиослушателей поясню, что ну, большинство нормальных людей думает, что медиевист, тем более слово, употребленное перед словом болтун, это работник, значит, медиа. На самом деле это специалист по истории Средневековья. За что их перед болтунами выставили, я не знаю.
Ну, по поводу истории со сгоревшим коттеджем на туристической базе, конечно, история печальная. Там двое человек погибло, и пятеро пострадало. Семеро пострадало, и это, я не знаю, честно говоря, кто там был, поскольку это были туристы из Кореи и из Китая, но также был там и обслуживающий персонал в этом коттедже находились. Поэтому хочется принести искренние соболезнования погибшим, семьям погибших, и пожелать скорейшего выздоровления больным. Ну, то, что касается ситуации в целом, ну, вопрос у нас, на самом деле, он несколько шире, да, чем только вот этот пожар.
Да,
то есть,
конечно,
мы говорим вообще про туризм на Байкале, про туристические базы, которые там на Ольхоне в том числе существуют. Так вот, у нас в последнее время начали резко закручивать гайки в отношении именно вот этого туристического бизнеса.
Это правда.
И я на самом деле вот опасаюсь, что если государство у нас начнет дальше в этом направлении двигаться, значит, закручивание гаек этих, то природоохранная прокуратура просто заставит снести все эти туристические базы. А это неправильно. Потому что в такой ситуации, во-первых, мы столкнемся с тем, что нам негде будет просто, ну, некуда ездить на Байкал отдыхать, потому что баз не будет этих. А во-вторых, люди, на самом деле, они ни в чем не виноваты, потому что они законно построили эти базы, потом изменилось законодательство. Да, безусловно, не, как это говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, но тем не менее с ними никто предварительную работу никакую не проводил. То есть, и вот о чем вы, Станислав Осипович, говорите, что, конечно, должна быть структура, вот, допустим, по тому же бизнесу туристическому, да, которая будет системно отрабатывать с турбазами, с операторами там, туристических услуг, изменения в законодательстве и так далее. То есть, это
а
должна...
что это за структура, например?
Ну, то, что касается туристических, например, этих направлений, то у нас есть агентство по туризму,
вот, да,
которое должно более активно в этом направлении работать. Не на словах, а на деле это делать все должно. Но я вот еще немножко тут добавлю как бы комментарии. То есть, при этом у нас существует федеральная целевая программа по охране озера Байкал. Значит, она у нас действует до 2020 года, и сегодня, в том числе обсуждая реализацию ФЦП «Байкал», проходило совещание под руководством министра природы Российской Федерации Сергея Донского в правительстве Иркутской области. То есть присутствовали и глава Республики Бурятия Алексей Цеденов, от нас, от Иркутской области, самого высшего уровня чиновник был Руслан Болотов, председатель правительства, ваш покорный слуга, депутаты, сенаторы, ну, в общем, чиновники с Минприроды, руководитель агентств, значит, с Минприроды, ну, такое достаточно, ну, высокого уровня представительства. Так вот, там прозвучало следующее о том, что ФЦП по охране озера Байкал не выполняется в соответствующие сроки. И вырабатывается единая позиция регионов, в том числе и включая Забайкальский край, как бы, да, Байкальский макрорегион наш большой, для того, чтобы обращаться к руководству государства, давайте продлите нам, пожалуйста, эту ФЦП. Ну, или в каком-то другом виде, чтобы системно заниматься...
Мы научимся ее реализовывать.
Ну, что-то, да, в этом духе. Что-то в этом духе. Так вот, и возвращаясь к вопросу по турбазам. Если бы была реализована государственная задача по устройству соответствующих коммуникаций на Байкале, вот там, где они должны быть и могут быть, эти коммуникации, да, не нарушая ни в коем случае экологию, не нарушая природо, ну, отношение наше к охране окружающей среды и так далее. И вот государство сделало бы все, построило очистные сооружения, построило бы мусороперерабатывающие заводы, построило бы коммуникации, и потом обратились бы к этим турбазам, значит, и сказали: вы не соответствуете, мы для вас все условия создали, а вы все равно нарушаете, вы все равно мусорите тут, загрязняете и так далее. Тогда мы вас снесем. Вот тогда это было бы правильно. А до тех пор, пока государство не создало по факту такую вот инфраструктуру, опять-таки, да, нормальной инфраструктуры туристической, конечно, это неправильно, когда вот так вот взяли там и сказали: через 3 месяца, значит, выселяйтесь, и мы вас будем разрушать. Так вот, я буквально два слова. Я сказал Донскому... Да, и передам ему сегодня, еще увижусь, вот такое письмо, я ему вслух озвучил о том, что вот на меня было обращение гражданина Валерия Юрьевича Метляева, владельца одного из этих туристических баз. То есть я считаю, что тут надо эту ситуацию пересматривать, и над этим надо дальше продолжать работать. Ни в коем случае просто так разрушать, ну не просто так разрушать эти базы, мне кажется, нельзя. Надо делать все возможное, чтобы людям помочь.
Мы продолжим через 4 минуты.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. И постоянные ведущие нашей программы Станислав Гольфарб.
Добрый вечер.
А помогает Сергей Шмидт.
Здравствуйте.
И, в общем, тоже постоянный уже наш ведущий, депутат Государственной Думы Сергей Тен.
Добрый вечер.
А вот сейчас, пока вы слушали новости, мы с профессором Гольфарбом обсуждали его планы на выходные. Ты знаешь, малютка Кравченко, говорил мне профессор, что я буду делать в выходные, я пока не решил, но в понедельник я точно, говорит профессор, пойду на показ фильма «Садора». Это нашумевшая монгольская драма, это номинант на золотую пальмовую ветвь 69-го Каннского кинофестиваля. Так вот, в понедельник в 5 часов состоится показ этого фильма, и профессор увидит одним из первых это кино. Я надеюсь, в следующем нашем эфире обязательно вам подробнее об этом расскажет.
Все ему книжки читать, пусть кино хорошее посмотрит.
Да я тоже думаю, пусть развеется. А то, чего он какой-то Джуманджи смотрит, тут приличное кино посмотрит.
Я думаю, Базархандаев, наверное, который причастен к созданию этого фильма, наверное, наконец появится у нас в студии, будет дебютантом программы. В разряде приличной
игры. Дело в том, что в 2017 году этот фильм был дублирован на русский язык в московской киностудии, а прокатное удостоверение Министерства культуры выдано как раз в Восточно-Сибирской студии кинохроники. Вот при чем здесь Амгалан Ринчинович. Вы там все встретитесь, ну потом нам поподробнее расскажете. А уже в марте этого года у нас с вами, у простых смертных, тоже появится возможность это кино посмотреть. Говорят, что фильм очень красивый и действительно нашумевший. Профессор поделится впечатлениями. Ну а пока я хотела бы уступить микрофон нашим слушателям. 208-005. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Юрий, прошу вас, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел по поводу Байкала, в основном озеро, острова Ольхон поговорить.
Мы вас слушаем, да, пожалуйста.
Так, дело в том, что на острове есть очень много людей, которые работали, помогали и прочее-прочее, развиваться нашей промышленности, рыбной и прочее-прочее. Эти люди в свое время получили землю, которую выделил совхоз, который развалился. И вот люди, значит, с этой землей сейчас ничего сделать не могут, так как они стали заложниками тех законов, которые были после уже внедрены. И у меня такое предложение. Мы ничего не сможем сделать, пока земля не будет государственной. Как только государственная земля будет и будет один, кто-то руководить этими землями, тогда можно снова создать и совхозы, и прочее-прочее. И мое предложение, для того, чтобы люди не были заложниками, а ведь заложниками они стали, и скоро они землю эту потеряют, так как на этих землях они не могут ничего не строить, ничего делать. И просто, видимо, государство или кто-то, мое такое мнение, мнение многих ждет, когда пройдет немного времени, скажут, а вы ничего там не сделали, значит, вы не хотите расширяться, и все, и мы у вас землю конфискуем.
Да, Юрий, понятно, спасибо большое. Сереж, ну как-то вот резюмируй для Сергея, потому что не слышите вы, да, почему?
Да, у меня не работают наушники.
Привет, звукорежиссер.
Ну, это известная история, что жители Ольхона, да, Хужирана, я думаю, в первую очередь, они получили, когда совхоз, там, рыб-совхоз, или как он там назывался, перестал существовать, получили земельные паи, на которых они ничего не могут сделать, и есть опасения, что государство дожидается того момента, чтобы забрать у них обратно эту землю, поскольку они ничего на ней не строят, а строить они не могут, потому что вот такое вот законодательство. Слушатели, если я правильно понял, предлагает вообще какой-то жесткий вариант национализации земли.
Национализации, да.
Правильно поняли?
Правильно.
За деньги, правда, я надеюсь, вот, чтобы хотя бы деньги дать людям.
Я думаю, что основания для денег не будет. Выплат. Вот как раз тут та паллиатива, о которой я говорил, под надзором государственного органа с изменением соответствующего закона. Сергей, возьми мои наушники.
Ну, ребят, зайдите в студию уже, сделайте, потому что звонки идут, и не слышит наш соведущий.
Мы на самом деле тему по земельным отношениям на Байкале, на примере ситуации с нашими земляками с Ольхонского района, мы эту тему обсуждаем в Государственной Думе. Но, конечно, вот мне самому, я уже говорил, это не нравится, когда медленно как-то это все двигается. Но, к сожалению, пока у нас это двигается не так быстро, как хотелось бы. То есть нам необходимо согласовать позиции между регионами, потому что это касается не только Иркутской области, это касается Бурятии. У коллег из Республики Бурятия, у них другой немножко вид на взгляд на эту ситуацию, потому что у них не настолько большое количество, скажем так, людей, ну, затрагивают интересы людей вот эта ситуация, про которую сейчас вот наш радиослушатель говорил. Поэтому здесь необходимо совершенствовать земельный кодекс, вносить соответствующие изменения в закон об охране озера Байкал, а на это требуется время. То есть, и этот вопрос, который озвучивал вот наш радиослушатель, он же задавался президенту Путину на прямой линии, то есть о том, что ничего строить мы не можем, землю использовать мы не можем, как нам дальше жить. Поэтому есть поручение президента соответствующее, есть сроки определенные, мы этими вопросами с нашей стороны занимаемся. То есть поручение в большей степени имеет отношение к правительству Российской Федерации, то есть мы здесь, Государственная Дума, я имею в виду, как бы, ну, мы помогаем правительству, чтобы как можно быстрее выполнить поручение президента по ольхонской ситуации.
Я вспомнил, что в некоторых странах есть еще такое решение вопроса людям коренным, ну, не национальности коренной, а те, которые долгие годы живут на территории, скажем, вот заповедных мест, им как раз разрешается гораздо больше, чем приезжим людям. Это один из вариантов.
В любом случае, я вот абсолютно убежден, что мы не можем, не сможем Байкал сохранить иначе, как нашими собственными руками. То есть только те люди, которые живут на берегах Байкала, только эти люди могут сохранить Байкал. Из Москвы, из каких-то других городов Байкал сохранить невозможно. Только жители Листвянки, Голоустного, Хужира и так далее, Кабанска там.
Сергей Юрьевич, давайте уступим микрофон. Тамаре Павловне давно ожидает. Да, надень, пожалуйста, наушники. Тамара Павловна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот послушала выступление.
Да-да.
Тамара Павловна, мы вас слышим, только, пожалуйста, лаконично.
Да, я вот послушала выступление профессора и полностью согласна, что должна быть группа вот именно ответственных лиц по работе по Байкалу. Вот нынче летом была на Байкале, вы знаете, сколько на берегу туалеты, эти ямы, все, никто за это, и все стекает в воду.
Да, Тамара Павловна, спасибо.
Люди же за это получают.
Ну, тут...
Ну, да, я тоже согласен вот с этим подходом, потому что, вот смотрите, да, то есть у нас создана Байкальская природоохранная прокуратура. Это правильно. В соответствии со своими полномочиями Байкальская природоохранная прокуратура выпишет соответствующие предписания тем предпринимателям или тем жителям, которые таким образом вот, туалетами там и прочими разными ну, непотребностями, скажем так, нарушают действующее природоохранное законодательство. А взамен-то что? То есть снесут туалеты, снесут базы, то есть все, будет голая степь, ну там или голая тайга. А дальше-то что? Так вот, именно поэтому я еще раз говорю, что ну, мы можем создавать там какие угодно структуры разные. Вот мы обсуждали про корпорацию развития Иркутской области, Станислав Иосифович, с вами. Но этого недостаточно. То есть там надо, ну, как это, кадры решают все. То есть от людей зависит, и двигаться
но
дальше.
Ну, знаешь, у меня есть ответ на твой вопрос, а дальше что? А ничего до тех пор, пока не построят нормальный туалет и так далее. Ну, в итоге это же не бизнес. Ну, понимаете, все время сетовать на то, а я вот сейчас, например, страдаю, что мне не 30 лет, и я бы мог в президентскую программу пойти. Ну, понимаете, есть какие-то все равно ограничители.
Какую программу?
В любую. Поучиться еще раз.
Лидеры России.
Лидеры России, к примеру.
Профессора недоучки.
Недоучки, да.
Для президентской программы.
Да. Понимаешь, если мы все время сейчас будем сетовать на то, что вот то, пятое, десятое, денег не хватило и так далее, тогда давайте не разрешать. Но я опять же понимаю так, что вот правила дорожного движения, они едины, вот их нельзя нарушать. Вот ни при каких условиях. Точно так же и здесь. Тем более такой...
Не могу понять, вы в клинч входите сейчас?
Да ты, нет, ты перчатки хочешь нам принести?
А, кстати, да.
Наконец-то, хоть кто-то в клинч вошел друг с другом.
Точно, 3 минутки еще у вас есть, прошу.
Ну, Вот я неоднократно в Москве слышал такую фразу о том, что для того, чтобы сохранить Байкал, вас нужно всех от берегов Байкала километров на 50 расселить. Вот, и чтобы подпускать к берегу Байкала только по
Пропуску. Чтобы вы до Москвы не доехали.
Только по пропуску, вот и все, понимаете. Поэтому я всегда, когда слышу вот такие разговоры, я им говорю, вы не понимаете вот эту всю ситуацию. Потому что это огромная Сибирь, это огромные территории. И только те люди, которые проживают на берегах Байкала, только мы можем сохранить Байкал. Никакая Москва никогда это не сделает.
Я с тобой, кстати, в этом смысле и не спорю. Я хочу сказать вот о следующем. Попытаюсь более лаконично это сделать. Есть уникальный природный объект. С материальной точки зрения гораздо выгоднее для всех, в том числе для живущих на Байкале, позакрывать их все турбазы, начинать продавать воду, а им ренту платить. До тех пор, пока они за счет этой ренты не построят нормальные гостиницы. Дальше государство должно параллельно вклиниваться, у него ресурсов больше. Государство может сделать инфраструктуру. Дороги, связь и так далее, коммуникации. Тогда будет все нормально. Под вопли наши о том, что спасем Байкал, при отсутствии механизма его спасения, мы ничего не сделаем. Просто ничего.
Говорить. Синий угол ринга.
Ну и зачем его брать в президентскую программу такого умного?
Да, уже мне кажется, да.
На все вопросы ответил, да.
Ну ладно, Сереж, тогда тебе микрофон. Дело в том, что Шмидт умолял меня все-таки поговорить про Дом 2, который дотянулся своими руками до Иркутска. Почему Шмидта так болит, я не знаю. Но, собственно, сначала давай послушаем диалог, который состоялся в этой студии. Участники проекта Андрея Черкасова и нашей ведущей Алены Чичигиной. Дайте звук.
Ксения Собчак сейчас говорит, что ей стыдно за то, что было 15 лет назад. Ну, да? Мол, не корите меня.
Стыдно, Ксюхе? Здесь я удивлен, когда человек говорит, что он проработал много лет на этом канале, на этой программе, получил свою известность, заработал много денег, то есть обеспечила себя. Страна, наверное, знала ее не только благодаря папе, но и телепроекту «Дом-2».
Ну, в большинстве
массы. И сейчас говорит, что стыдно. Я думаю, что через несколько лет Собчак скажет, что ей стыдно, что она полезла с такой стрёмной программой в политику. Стрёмной программой, которую я читал. А мне стыдно за ее программу. Не могу просто вот всей своей душой принять.
Сереж, на тебе 10 секунд.
Шмидт, что ты так напрягся? Как я тепло отношусь к Ксении Анатольевне. Это кого вы сюда пускаете в студию вообще? Что за бред нес этот товарищ? Безобразие.
Слушайте, ну мы даже Шмидта и Гольфарба в эту студию регулярно выпускаем. Ну, такие у нас правила. Кто угодно может сесть к микрофону. На сегодня это все. Благодарю моих соведущих. Благодарю вас, слушателей и зрителей. Славного вечера пятницы и хороших теплых выходных. До свидания.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».